Глава 6. В 56-м Виконт затащил его в археологическую экспедицию. У Виконта образовался откуда-то приятель-археолог, который каждое лето ездил в район Пенджикента копать древние кушанские, кажется, захоронения. Виконт, как вдруг выяснилось, увязывался за ним уже в третий раз. Он очень сбивчиво и, без всякого сомнения, лживо объяснял, почему это позарез ему необходимо. Якобы это связано с его новым увлечением древней историей, сасанидами, Персией вообще и вопросами древнеперсидской ветеринарии в частности. «Уши же вянут тебя слушать», — сказал ему тогда Станислав, потрясенный невероятным напором этого плохо придуманного вранья.
«А ты не слушай»,
— горячо посоветовал Виконт. «Ты мне скажи, вьется над морями черный Роджер или уже нет?» «Ну, вьется, но я-то тебе зачем?» «Да какая тебе разница? Поехали и все». И они поехали. Причем Станислав удрал от своего научного руководителя, даже не позвонив ему и не соврав хоть что-нибудь, обыкновенной вежливости и приличия для. Арабская, изощренно прекрасная каллиграфическая вязь, как бы вытекающая из ловкого пера, с росчерками, завитушками, многозначительно разбросанными точками, изощренно прекрасные новые слова: «Диване», «Магреб», «Настолик», «Фарси», «Ирани». Гортанная с придыханиями речь, словно от мучительно подавляемого восторга. Откуда это взялось вдруг в виконтовой жизни? Почему? Зачем? Потому лишь, что дедушка-генерал оставил ему в наследство коллекцию древних монет? Или чтобы насладиться в подлиннике всеми этими Фирдоуси, Низами, Саади? Немыслимо прекрасные стихи. «Вдали от милой жжет тоска, вблизи терзает страх измен, с тобой и без тебя печаль, и сердцу, и уму печаль, как тесно сердцу моему среди несокрушимых стен. Его повергло в эту тьму, воздвигло для него тюрьму печаль». Печаль. Говорили они теперь по всякому поводу и без повода тоже. «Джатаршед вабаченист», — говорили они теперь вместо того, чтобы сказать по-русски «только что», «недавно». Просто так, для красоты слога, они это тоже говорили, особенно при девушках. Место еще мокро, но бача уже ушел. Поветрие. Блажь внезапная, помрачение ума. Причем помрачение благородное. Хорошо, но зачем же теперь переться через весь союз, неведомо куда, за 7 верст киселя хлебать? Что это еще за древнеиранская ветеринария? Копали они тепе, холм на месте древнего захоронения, под названием Калаймуг, что в переводе означало «крепость магов». Тепе это, по слухам, было нечистое, заколдованное, с легендами. Вокруг, по слухам опять же, имели место залегания урановой смолки, и по всем окрестным дорогам шныряли туда-сюда геологические группы, разыскивавшие то, что на их жаргоне называлось «Асбест-2». Мрачные, бородатые молодые мужики в грязных войлочных шляпах, неразговорчивые, неприветливые, настороженные, с поцарапанными кобурами на поясе. Лагерь был разбит на берегу речки Мугиан, под старым могучим тутовником. Вся местность вокруг тоже называлась Мугиан, то есть магия, колдовство, страна чудес. Разместились в палатках: 2 палатки научников, 3 большие палатки рабочих таджиков и еще отдельная палатка, в которой расположился со своей женой Рахматулла. Научников было 2. Начальник экспедиции, приятель Виконта, археолог, он же пан-шеф-отец, чернобородый, картавый, слегка на вид мешком трахнутый, и археологиня, тихая, старательная девушка, такая безмолвная, бесцветная и невидная, что Станислав никак не мог запомнить ее имени. Печаль. У него вообще была затрудненка с именами, он был невнимателен к новым знакомым. Виконт и Станислав числились препараторами. Они были на подхвате. А рабочих насчитывалось человек 6 или 7, или 8. Станислав их так и не научился различать. У них были сложные, гортанные, с придыханиями и очень разные имена, но сами они были чрезвычайно похожи друг на друга, словно близкие родственники. На каждом серый халат, подпоясанный грязноватым вафельным полотенцем. Все небриты, все низкорослые, все неопределенного возраста. Все как один курят самокрутки с иношой и предпочитают не смотреть собеседнику в глаза. Впрочем, при этом одни из них носили на голове тюбетейки, другие войлочные шляпы, а кое-кто, опять же, вафельное полотенце, но ловко скрученное в челму. Рахматулла среди них выделялся. Во-первых, он был молодой, лет 25, никак не больше. Во-вторых, он лучше всех прочих вместе взятых говорил по-русски. Ему чрезвычайно нравилось говорить по-русски, и он ко всем приставал со своими разговорами. Более всего приставал он к виконту, которого особенно почему-то отличал. «И слушай, почему у тебя пальцев на рука нет, а? Как так и случилось? Расскажи, Виктор, пожалуйста. Посмотри, трех пальцев на рука совсем нет. Беда какая, откуда такая беда? И слушай, а?» Виконт сначала отшучивался, а потом рассвирепел. «Послушай, Рахматулла, ты знаешь, что такое бестактность?» «Конечно и знаю», — страшно обрадовался Рахматулла. «Это болезнь такой, пальцы сильно болеют, гниют, а потом совсем отваливаются». В-третьих, у него была жена, русская, молодая. Ничего особенного, но тем не менее. Она сыграла значительную роль во всей этой истории. Сначала все было хорошо. Рано утром вставали и, зевая, совершали церемонию подъема флага. Белое полотнище с черным изображением древней сагдийской монеты. При этом исполнялся гимн. Флаг сшила и вышила безымянная археологиня. Гимн сочинил виконт, взяв за основу песню о доблестном канонире Ябурке. Так что каждое утро над холмистыми просторами Мугиана разносилось: «Он флаг свой поднимал, ой, ладо, гей, люли, и песню распевал, ой, ладо, гей, люли, снаряд вдруг принесло, ой, ладо, гей, люли, башку оторвало, ой, ладо, гей, люли, а он все поднимал, ой, ладо, гей, люли, и песню распевал, ой, ладо, гей, люли». Вечером процедура спуска флага сопровождалась тем же гимном, слегка, естественно, модифицированным. Он флаг себе спускал. Жена Рахматулла готовила завтрак. Все ели и шли на раскоп. Работали тишками, это что-то вроде кайла, но поменьше размером, и лопатами. Археологи, главным образом, счищали специальными щеточками с находок окаменевшую вековую глину. Находки были по преимуществу глиняные черепки разных размеров, форм и видов. Обломки разнообразных древних горшков и кувшинов, среди которых попадались и гигантские, они назывались хумы. Черепки аккуратно складывались в ведра и корзины, их предстояло еще самым тщательным образом отмывать, а потом сортировать и классифицировать. По мере того, как солнце поднималось, жара становилась непереносимой, горячий ветер гнал желтые тучи лесса, рабочие все чаще присаживались покурить свою аношу и каждый раз курили ее все дольше. И, наконец, пан-шеф-отец объявлял обед. Жена Рахматулла готовила и обед тоже. Готовила, прямо скажем, плохо. Во-первых, мало, сказал по этому поводу виконт, а во-вторых, помое. Весь этот образ жизни был уже на третий день подробно и с любовью воспет коллективным автором Киконин Красногоров в бессмертной песне-поэме, исполняемой на популярный в те годы мотив. «Я не поэт и не аскет, как ни грустно сей факт констатировать. Набил кишку, схватил тишку и пошел черепки выковыривать. Струится пот, болит живот, от урюка не срется, а мочится, клубится лес, облазит нос и ругаться по матушке хочется. Окончен день, тупой как пень, до палатки своей добираешься, под сенью струй промывших хум, черным чаем до плеч наливаешься». Песня была длинная, куплетов там было штук 20, поэты щедро расплескивали свой талант. И петь ее по вечерам под гитару в странных прозрачных сумерках Мугиана было одно удовольствие. Впрочем, довольно скоро начались неприятности. Сначала маленькие. Станислав объелся абрикосами, дорвался до дешевых фруктов и заполучил желудочный удар невероятной силы. Ни бессолол, ни раствор марганцовки, ни травяной настой жены Рахматулла не возымели ожидаемого действия. Печаль. Пан-шеф-отец объявил Станиславу бюллетень. Станислав был отстранен от работ на раскопе. Теперь он вставал вместе со всеми, но оставался в лагере. В лагере была тень от гигантского тутового дерева, от лагеря было рукой подать до спасительного густого кустарника. Наконец, в лагере можно было в любой момент прилечь, ибо сон – лучшее лекарство. И Станислав принялся бюллетенить. Это была горестная жизнь деда Щукаря, усугубляемая страданиями уязвленной гордости и ощущением полной своей никому не нужности. Большую часть рабочего времени Станислав проводил в кустиках, а когда болезнь отпускала, торчал в наклонку в кристальных ледяных струях Мугиана, отмывал там бесконечные кувшинные обломки. По вечерам теперь он не мог уже позволить себе наливаться черным чаем. Он вообще сидел на диете и питался сухариками, так что голод, жажда, тухлая отрыжка и понос мучили его одновременно. Чтобы не будить по ночам виконта и пана шефа, раскладушку свою он из палатки вынес и ночевал теперь на отшибе, подальше от людей и поближе к кустикам. На третий или четвертый день поноса, уже после отбоя, когда все улеглись, пан шеф отозвал Станислава в сторонку и сообщил ему интересные новости. Надо что-то придумать и срочно, потому что Рахматулла изнывает от ревности и произносит угрозы. Что ни день, то все страшнее. Станислав, естественно, не понял, о чем речь, и шеф терпеливо растолковал ему, что рабочие взяли манеру хихикать по поводу Рахматулла. «Ты вот здесь весь день землю копаешь, дурак молодой, а там внизу Стас с женой твоей развлекается с утра и до самого обеда». Рахматулла и на самом деле молодой и дурак, шуток он не понимает, и который уже день ходит раскаленный от злобы. Надо что-то придумать, а то сами знаете, Стас, как это здесь бывает. Он на всю жизнь запомнил мучительное, как при астме, ощущение нехватки слов, мыслей, жестов, аргументов, междометий даже, ощущение, которое охватило его в тот момент. Было ясно, что на слова шефа надо реагировать, причем реагировать быстро, выразительно и точно, чтобы ни малейшей двусмысленности, никаких инотолкований, сомнений, неясностей. Он оказался в шоке. Он молчал, стоял столбом и, кажется, идиотски ухмылялся. То есть нельзя сказать, конечно, что эту женщину он совсем уж не замечал. Она была молодая, привлекательная, приятная для глаза, и невозможно было не заметить, что лифчика она не носит и что грудь у нее под ситцевой кофточкой достойна всяческого внимания. Но, во-первых, он был совсем сопляковым еще, в том смысле, что исполнен был всевозможных романтических заблуждений по поводу женщин, брака, долга и всего прочего. Во-вторых, его любовные отношения с Лариской в это время были в самом первом своем разгаре. Он, черт побери, ей письма писал через день, причем в стихах. Других женщин для него сейчас не существовало. Не более одной единовременно. Этот принцип он отстаивал тогда во всех теоретических дискуссиях на эту тему и придерживался его свято вот уже много лет. И, наконец, понос, господа, понос! Да как вы себе это представляете, идиоты? Хотелось завопить ему на весь Мугиан. Одной рукой изнеможденно придерживаю штаны, в другой сжимаю готовый к немедленному употреблению советский Таджикистан, а сам при этом иду на любовный приступ? Да я имени ее толком не запомнил, если хотите знать. Разговор с шефом, естественно, кончился ничем. Да и чем, мать-перемать, он мог кончиться? Шеф виновато сообщил, что послезавтра утром прибывает машина с продуктами. Может быть, Станислав согласился бы уехать с нею в Пинджикент? На несколько дней. Временно. От греха. Станислав с возмущением отказался. С какой-то стати.